è della Dusa.
Здравствуйте, это подкаст о новостях, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин. Мы говорим сегодня с Михаилом Климаревым, главой Общества защиты интернета. Привет.
Да, всем здравствуйте.
Хочу сходу посоветовать YouTube-шоу «Медузы». Мы не знаем там о росте числа шатдаунов, мобильных шатдаунов, о повальных отключениях интернета в регионах России. Было где-то неделю назад, иногда уже половина страны бывает отключена. Масштабное отключение было на 9 мая. 4 десятка регионов, не только интернет, но и звонки, и смс не работали. В шоу «Мы не знаем» ведущий Султан Сулейманов говорит с Саркисом Дарбиняном, тебе, я думаю, дорогой Михаил, хорошо знакомым, из «Роскомсвобода». Буду, Саркис. И в частности, они говорят о рутинизации отключений, что это выглядит тревожно, тренировкой на случай больших протестов, что это само по себе ограничивает возможность получения информации, бьет по инфраструктуре, в том числе финансовой и торговой. Но вообще-то не нужно забывать, что в современном мире это ограничение базового права. Интернет — это базовое право. Получать и отправлять что-то — это то, что, наверное, можно уже включать в список самого необходимого. Что, дорогой Михаил, происходит с отключениями, на твой взгляд?
Ну, на самом деле, у меня только одна гипотеза, зачем они это делают. Это то, что наши власти очень трусливые и очень боятся дронов. Они сами об этом говорят, это подтверждают. Я не думаю, что это все какая-то тренировка и так далее, потому что ну, тренироваться можно там 2-3 раза, да, но не 655 раз в месяц. Вот за июнь месяц только было зафиксировано шатдаунов по регионам России. Ну, то есть там каждый день буквально 30-40 регионов отключают мобильный интернет. Вот прямо сейчас, когда мы сейчас разговариваем, в нашем родном Екатеринбурге проходит выставка «Иннопром». Туда приехал Мишустин. И там как раз вот мне сейчас пишут очень много людей, пишут, что отключили мобильный интернет вот в этом районе аэропорта, где находится выставочный комплекс, и окружающие районы. Там отключен мобильный интернет. В центре города вроде бы как бы еще работает, но это не точно. То есть вот эти отключения происходят именно из-за того, что власти очень-очень боятся нападения. Их очень сильно испугала, видимо, эта операция «Паутина», который, как кажется, тоже происходило на базе мобильной связи. Ну, вот других у меня просто пока гипотез нет.
Если говорить о дронах, о классических налетах, паутина была все-таки довольно уникальным случаем и неожиданной вещью. Там ничего не было, да, отключено в районе этих аэропортов с стратегической авиацией. Про дроны часто говорят, дескать, они могут подключаться к мобильным сетям, это главная причина. Хотя в смысле риторики там уже все более и более размытым это становится. Говорят просто вопросы обеспечения комплексной безопасности. Или какой-нибудь губернатор может сказать, отнеситесь с пониманием, вы же знаете, даже если этот глава региона где-нибудь на Дальнем Востоке, например, на Камчатке. Есть формулировки, особенно в Сибири, вот в восточной части страны, которые очень далеко от фронта, про в связи с нашей общей безопасностью и, опять же, проявить понимание или с регламентными профилактическими работами и тестированием нового оборудования. Так было в Омске. Давай про дроны немножко отдельно поговорим, про тестирование оборудования, про профилактику, регламентные работы. Ты в это хоть на секунду веришь?
Как можно проводить регламентные работы сразу на там, всей сети условно, да, и терять от этого какие-то безумные убытки? Вы поймите, что для операторов связи отключение там, даже на час — это колоссальные убытки. Ну, то есть представьте себе, что вы продаете какой-то товар поштучно, что называется, в розницу, и у вас моментально отключается вот эта вот система дистрибуции. Люди не скачивают эти гигабайты, соответственно, они не платят. Это прям прямые убытки. При том, что инвестиции — это основные сделаны уже, да, что оборудование уже куплено, поставлено и так далее. Когда делают регламентные работы, во-первых, их не делают сразу на весь регион, их делают последовательно, как-то берут одну базовую станцию или там сайт базовых станций и на нем меняют как-то оборудование. Прежде чем это поменять, это оборудование, там проводятся работы по дублированию, переключение с одного на другое. Условно, было старое оборудование, привезли новое, его замонтажили, установили, и потом в какой-то там промежуток времени, там, не знаю, минут за 15 выключают одно, включают другое. С таким образом все делается. Я не верю абсолютно ни в какие регламентные работы, которые проводятся ну, на живой абонентской базе в разгар дня и сразу там, в масштабах целого региона.
Про дроны давай поговорим, потому что мне не нравится, с какой очевидностью это подается, что есть угроза ударов с неба, есть угроза воздушных ударов из Украины, и поэтому давайте отключать. Но вообще-то дронов, даже у не очень дорогих, у них есть в некоторых эта функция подключения к мобильным сетям, там есть этот блок виртуальный, симка, настоящая симка, в первую очередь нужно для определения местоположения, но даже у недорогих моделей, наверное, точно есть дублирующие системы, 2-3. По GPS можно определять местоположение, можно определять местоположение по последним полученным данным и учитывая скорость и ветер. Не очень точно получится, несколько инерционно, но все равно эта штука долетит куда надо. Учитывая, что много дронов недорогие и их задача не собственно удар нанести, если он будет не очень точным, это не проблема для тех, кто отправил эту штуковину. Сколько нужно для того, чтобы ПВО реагировало и истощалось, а в это время, там, не знаю, баллистические ракеты, да, например, полетят. Россия тоже так делает, Украина так делает. Можешь объяснить, насколько убедительно, насколько эффективно, насколько необходимо отключать мобильный интернет именно ввиду дроновой опасности?
Ну, давай сразу скажем, что в Украину летит гораздо больше дронов, они гораздо опаснее, в том числе и для гражданских целей. Мы чуть ли не каждый день читаем новости и все больше и больше удивляемся тому, как это можно вообще, как люди это делают, да, проблема убивает каких-то гражданских людей абсолютно. При этом в Украине не отключают мобильную связь, мобильный интернет совсем. Нет, естественно, что дроны используют мобильную связь для организации обратной связи, не знаю, просто присылают свои координаты, что вот я долетел до этого места, пытаются подключиться к вышкам связи, над которыми пролетают. С другой стороны, поймите, что Россия огромная страна, и там не везде есть покрытие мобильной связи. Соответственно, эти дроны должны быть запрограммированы так, что они могут лететь вот действительно по GPS-у. Чаще всего это комбинированные какие-то источники по GNSS, либо по инерционной системе навигации. Там много есть способов, да, действительно существует инерционная система навигации, которая потом корректируется по тому же GPS или вот по определению местоположения по вышкам сотовой связи. Но для этого надо совсем отключать, чтобы невозможно было ориентироваться дроном, надо отключать вышки совсем. То есть они в любом случае излучают, да, если вы знаете карту и покрытие, да, вот этих специальных номеров, вот этих базовых станций, вы в любом случае сможете как-то сориентироваться, чтобы там прилетели в какой-то определенный район. Но их не отключают, отключают только интернет. Мне кажется, здесь работает вот этот принцип обратного карго-культа, когда один раз попробовали, вот у нас появился какой-то сигнал о том, что прилетят дроны, мы отключили мобильную связь, и дроны не прилетели. И возникает такое ощущение, что ну действительно эффективно, вот мы отключили мобильный интернет, и дроны не прилетели, хотя они не летели бы совсем. Ну, то есть вот такая вот логика используется. Ну и, наверное, это делается, опять же, для того, чтобы просто прикрыть чиновничью задницу. Так это, наверное, назовем. Ну, то есть губернаторам ставится задача, там каким-то штабам по чрезвычайным ситуациям ставится задача обеспечить дронную безопасность. У них так и называется беспилотная опасность. В этих вот документах, которые мне присылали, она так называлась. Ну, они должны что-то сделать, как-то обеспечить какую-то защиту. А что они могут сделать? Военные это ничего не могут сделать, да? То есть вот это ПВО, которого не хватает даже на фронте. Вообще их трудно сбивать, эти дроны, да, которые там низко летят с невысокой скоростью. Как их, чем их сбивать? Они радарами там не сильно засекаются. Поэтому по ним просто очень трудно попасть. Плюсом ПВО не хватает. А что-то же надо делать. Ну и единственное, что им в голову пришло, давайте мы будем выключать интернет мобильный. Ну, то есть даже если прилетит что-то, вышестоящие органы спросят, а что вы сделали? Они скажут, вот мы отключили интернет, мы выполнили все предписания, которые нам даны сверху. Мне кажется, это так работает сейчас.
Я понимаю логику. Мишустин приехал, прилетел в Екатеринбург, вышел, пересел в автомобиль в аэропорту Кольцово и поехал по Россельбану, там недалеко. Россельбан, губернатор Россель, в народе называют дорогу из аэропорта в город, поскольку при том губернаторе это было построено. Свернул направо в этот вечно плывущий от того, что земля вспучивается зимой, тротуар и парковка перед иннопромом, а там плитка вечно идет дыбом. Куда-то он там приезжает, ходит, смотрит, иннопром, какая красота, уезжает. Отключили, чтобы не взлетел откуда-нибудь небольшой дрон, не поразил его. Предположим, хорошо, логично. Карго-культ по всей остальной стране, центральной, видимо, ее части. Может быть, тут есть какая-то логика. Но 9 мая, 41 регион, просто как пример масштабного отключения мобильного интернета в России. И среди этих регионов есть, ну, далеко не только европейская Россия, и даже не чужой мне Пермский край и Свердловская область, там еще восточнее, Новосибирская область. Я не помню, чтобы долетали до Новосибирской области дроны, если честно. Республика Хакасия и Красноярский край, Республика Саха гигантская, Хабаровский край, Приморье. Там-то чего? Чего там опасаться? Какой каргокульт там? Зачем туда? Туда не летает.
Даже на Камчатке отключали мобильный интернет.
Недавно на Камчатке был, да-да?
Да, рекорд, по-моему, 72, что ли, региона было отключено одновременно. И, возможно, было бы больше, просто в некоторых маленьких регионах нету людей, которые об этом сообщили. Либо там вообще просто с мобильным интернетом на самом деле совсем плохо. Ну, типа вот Республики Коми где-нибудь, там же леса сплошные, там, собственно, и нету ничего такого, где должен быть мобильный интернет. И люди привыкли просто к этому. Ну, вот карго-культ именно так и работает. Даже вот эти регионы, которые далеко... Помнишь, вот эта же операция «Паутина», они же добрались до Амурской области вообще-то. И то ровно так же это все работает. Они думают, что какие-то там есть партизаны, не знаю, или диверсанты какие-то, да, которые приехали в этот Петропавловск-Камчатский, да, и запустили дроны, которые уничтожат там их корабли, которые стоят на рейде в бухте. Возможно. И я думаю, что таким образом еще и включается ФСБ. Опять, я не знаю, правда это или нет, но вот тоже гипотеза такая. Возможно, в это дело опять же включается ФСБ. Им же нужно показать, что у них там то, что-то они делают, что-то работают. Вот они говорят, что вот у нас есть сигнал, что тут приехали диверсанты, которые запустят дрон и, управляя его через мобильный интернет, с места ударят по какому-то там, не знаю, объекту. И это вот все начинает включаться, начинает работать. Были там диверсанты, не были там диверсанты, мы не знаем. И ФСБ, я думаю, ФСБ тоже не знает. Ну, по крайней мере, нет заявлений каких-то громких. Они же любят обычно говорить о том, что вот мы там поймали каких-то диверсантов. Очень часто об этом сообщают. Но пока как бы реально-то они ничего не показали. Обычные диверсанты, которые реально существуют, они от них уходят при этом, при всем. Так вот, был сигнал, вот мы отключили мобильную связь, дроны не прилетели, значит, это работает. Это и есть тот самый обратный каргокульт.
Обычный сценарий какой? Насколько отключают, как отключают? Я так понимаю, что местные власти, да, местные, что Роскомнадзор, наверное, получает сигнал, и они дергают рубильник.
Нет, там гораздо сложнее механизм отключения, и он разный во всех регионах. Где-то отключают с помощью Роскомнадзора, ну, то есть эти самые устройства ТСПУ, на которых происходят блокировки, они могут использоваться вот в качестве отключения как раз мобильного интернета. То есть если вы знаете IP-адреса, а это как бы узнать, что у операторов связи запросили, они все сказали. Если вы знаете диапазон IP-адресов для конкретных локаций, вы просто с этих IP-адресов никакой трафик не пропускаете, ну, просто блокируете его. И это делается, ну, например, в Сибирском федеральном округе. Там тот же Омск, вот это все отключение ведется из Новосибирска. А в других регионах устроено немножко сложнее. Там вот этот тот самый штаб, который когда объявляет эту самую беспилотную опасность, они отправляют специальные письма операторам связи, что там нужно отключить, например, протоколы 3G UMTS или LTE, это 4G, отключить на каких-то базовых станциях или вообще во всем регионе. Ну, они там как-то, опять же, везде по-разному это все работает. Где-то более точечно, например, в Туле там довольно часто отключают как раз районы, где находятся оборонные предприятия. Там вся Тула, это, по сути дела, один большой оборонный завод. Но при этом там, условно, в центре города это все работает. Где-то отключают сразу как бы ковровым способом. Это операторы связи уже действуют самостоятельно. Где они умеют это делать, как они получили такие исходные данные и так далее. Опять же, тоже по-разному происходит. Где-то отключают буквально интерфейсы, радиоинтерфейсы на вышках связи, а где-то просто перестает интернет. Это отключение на ядре сети происходит. Там просто замедляют вот этот интернет до как раз вот этого уровня Edge, там 128 килобит в секунду. Поэтому иногда, даже при отключении интернета такого глобального, какие-то сообщения по тому же Телеграму проходят. Такое бывает. Но на самом деле чаще всего отключают интернет совсем.
Ты отверг как гипотезу, что тренируются на случай какого-то кризиса, что приучает людей к этому. Но я так по ощущениям готов на этом понастаивать, потому что, опять же, очень далекий от фронта регион, Горно-Алтайск. Там локальные протесты с политическими требованиями, кстати говоря, в частности, об отставке губернатора Турчака, того самого, «Единая Россия», до этого Псковская область, санкт-путинского товарища, история с покушением на убийство Олега Кашина. И там отключают, там есть проблемы с мобильным интернетом. Кажется, этот опыт нужно зачесть как опыт вот такого политического отключения. Были и другие протесты. В Башкирии, вспоминается, были проблемы с интернетом. В Чечне и Дагестане есть опыт локальной длительной блокировки отдельных ресурсов Телеграма, вообще доступа к зарубежной части интернета. Можешь объяснить, чему этот опыт учит? И, может быть, ты все-таки согласишься, что это, во-первых, да, купирование протестов, нарушается координация, да, между людьми. Я вышел на улицу, пишу, я уже тут, где вы. Это все-таки не то же самое, что я дошел до дома в Wi-Fi, написал, дома ли ты, там, друг, выходи со мной. А во-вторых, для многих это стало уже обыденностью. Я понимаю, что в медиа, в российских, в том числе в локальных, главные вопросы — надолго ли это, когда это прекратится, и почему никого не предупреждают, но, кажется, это не прекратится, и предупреждать не начнут. Это вот новая реальность, к которой тебя тоже приучают. Сначала мобильный, потом не мобильный, а потом ты ни о чем не узнаешь, что в стране происходит, пока по телевизору не увидишь лебедей.
Слушай, одно другому не противоречит, да, то есть как бы вот эта беспилотная опасность — это один из просто пунктов, как управляется интернет, ну, в России имеется в виду. Может быть, действительно не отключают это из-за того, что вот какие-то эти вещи есть. Ну, технически это выглядит одинаково, то есть есть какой-то приказ властей, оператора его исполняет, или Роскомнадзор, опять же, да, его исполняет. Ну, в частности, блокировка того же Телеграма, это, ну, вообще полностью ведение Роскомнадзора находится. Вот, при этом исполнение это разное, да. Одно дело, когда оператор связи буквально отключает какие-то там услуги конкретные, да, то есть на уровне там протоколов или еще чего-то такого. Другое дело, когда происходят блокировки, они происходят там на уровне все равно вот этого Роскомнадзора или по другому треку. То есть это, грубо говоря, это разные башни работают. И там, соответственно, наверное, есть разные протоколы. Опять же, я же не присутствую на этих всех совещаниях. Я, правда, не знаю, как это все изнутри. Это все предположение, как это все работает. Ну, просто довольно много работал в телекоме и примерно представляю себе, как проходят какие-то согласования и так далее. И знаю, что операторы связи этому сильно противятся, потому что они получают убытки. Более того, там в условиях конкуренции какой-то операторы связи там как-то пытаются манкировать этим всем, потому что если у тебя работает Телеграм, а у конкурента не работает Телеграм, то тебе как бы, ну, проще выигрывать вот эту конкурентную гонку. И люди там по-разному на самом деле себя ведут, по-разному поступают, в разной степени страха перед властями. Ну, то есть это такая история, она непростая. Я не очень понимаю, зачем тренироваться. Только вот когда говорят, там, типа, испытания какие-то, что еще? Какие еще могут быть испытания, когда, ну, все уже проверено? Механизм отлажен. 655 раз за месяц этого достаточно, чтобы проверить, работает ли этот механизм чуть ли не во всех регионах. Вот он работает, связь отключается. И что там может пойти не так? Это же не строить, да? Это вот если строить сети как-то, да, это сложнее гораздо. Может что-то не получиться, может какое-то оборудование не завестись. Нужно привлечение каких-то специалистов высокого уровня, еще что-то такое. А когда отключать, когда ломать, это же гораздо проще. Поэтому я не верю в то, что это какие-то испытания, кого-то приучают чего-то. Зачем им это нужно? Это же действие абсолютно реактивное, да? То есть это как реакция на какие-то события. Вот есть события, там, подбили эти самолеты, Путин наорал на всех наверняка. И это все по цепочке, знаешь, как вот в комиксе старинном, когда там начальник орет на подчиненного, подчиненный орет на жену, жена орет на ребенка, ребенок орет на кота. И вот эта вся цепочка, вот она, собственно, проявляется таким образом.
Я там, говоря про Дагестан и Чечню, смешал не только два региона, но и отключение с ограничениями. Это часть одного процесса. Блокируем Телеграм, не даем им работать, или отключаем полностью. Или это, во-первых, другое, во-вторых, ну, не стадии.
Это разные процессы. То есть отключение интернета, это происходит, вот опять же, да, на уровне штабов региональных. Блокировка Телеграма, она проходит на уровне все-таки федеральных властей, ну, потому что Роскомнадзор — это федеральная структура. Может быть, опять же, да, что там региональные власти по линии, там, допустим, той же самой ФСБ или МВД могут запросить у Роскомнадзора блокировки какой-то персональной в этом конкретном регионе, они это исполняют. Ну, собственно, вот поскольку Чечня — это не совсем Россия, там это вот происходит чаще. В общем-то, вот этот режим антимессенджер, мы его называем, он довольно точечно включался в том числе в Башкирии, когда там проходили протесты, в Якутии, по-моему, тоже такие случаи были. То есть, да, когда вот происходят какие-то массовые манифестации, массовые митинги, то в любой непонятной ситуации блокируя WhatsApp и Telegram, это тоже правда.
Давай поговорим про закон о создании национального многофункционального цифрового сервиса. Короче, про госмессенджер. Вышла от Вики и ВКонтакте версия цифровой платформы Max Messenger, мини-приложения, чат-боты. Заявляется, что в июне количество пользователей превысило 1 000 000. Не знаю, не видел людей, которые бы этим пользовались. Возможно, этот 1 000 000 где-то ходит в других далеких от меня местах. Шутки в интернете про то, что платформа Max подверглась беспрецедентной атаки, потому что в нее зашли сразу одновременно 2 пользователя, они присутствуют. Как ты видишь развитие этого сервиса? И я понимаю, что, во-первых, с сентября его будут предустанавливать на все смартфоны и планшеты, которые в России продаются, потом школу уже заводят, да, в VK Messenger его вариацию. Ну вот там родителей, учителей и вообще бюджетников обяжут. Что-то там будет. Еще последим, может быть, будут какие-нибудь новые мемы про поломки. Как тебе эта новость и этот сюжет движения в эту сторону?
Ну, она ожидаемая, на самом деле, вот этот госмессенджер. Попыток же было много о создании госмессенджера. Я еще помню, Ростелеком делал такой мессенджер «Алло», когда они боролись со скайпом. Потом был «Там-там», когда пытались заблокировать Телеграм. Идея витает в воздухе, потому что, ну, действительно, россияне пользуются... Вот 2 осталось сервиса буквально, которые не заблокированы еще в России, при этом они не подконтрольные ФСБ массовых, я имею в виду, 2 больших, огромных массовых сервиса — это WhatsApp и Telegram. И Telegram сейчас, по сути дела, это единственная такая социальная платформа, где нет кремлевской цензуры, которая не заблокирована. Все остальные, Instagram, я не знаю, Twitter, он же X, что там еще, Facebook, все заблокировано. Заблокировано еще в 2022 году. И, естественно, это напрягает властей. Ну, потому что этот феномен телеграм-каналов, когда уже их цитируют в обычных СМИ, ссылаются уже на телеграм-каналы и так далее. Я думаю, что это власти напрягает. И это одна из причин, почему Telegram будет заблокирован рано или поздно. Но нельзя же его просто так заблокировать, нужно дать что-то, какую-то альтернативу. Точно так же было и с YouTube. До тех пор, пока они не чувствовали, что могут хоть что-то противопоставить YouTube, YouTube работал. И вот как только убедились, что там, не знаю, условно Рутуб или там ВК может предоставить россиянам вот эту самую информацию, которая подконтрольная, да, опять же, Кремлю, это все как-то терпели, да? И в тот момент, когда поняли, что, в общем-то, справятся, заблокировали YouTube. Примерно то же самое происходит с этим Максом. Это первая причина. Вторая причина — это вот феномен WhatsApp, да, когда там вот эти все чатики создаются, когда в нем чуть ли буквально не какие-то госструктуры пытаются общаться с гражданами. Это тоже все очень напрягает. А другие мессенджеры не заходят туда. Ну, просто потому, что россияне боятся их использовать, как произошло с тем же самым Тантамом. То, что сейчас примерно публика вся это говорит о том, что этот самый Макс туда всех загоняют. И они, естественно, боятся, что там это все прослушивается, не просто прослушивается, записывается, хранится, а потом по этим всем сообщениям там будет сквозной поиск. Естественно, их это все напрягает. Тем более, что и регистрация там будет исключительно по номеру телефона, которые потом еще будут проверять, или того больше еще и через госуслуги подключения. То есть там нет никакой анонимности, и там нет никакой защиты от прослушки. Естественно, это всех напрягает, и не пользуются никакими другими госмессенджерами, ну, в смысле, российскими мессенджерами. Там их же много, на самом деле. Есть ВК-мессенджер, там, по-моему, так и называется. Есть в Одноклассниках возможность отправлять друг другу персональное сообщение. Но они не пользуются такой популярностью, как пользуется WhatsApp. И третья причина, тоже напомню, буквально в апреле или в марте, по-моему, этого года ВК опубликовал отчет, они же открытое акционерное общество, в котором говорится, что он несет какие-то колоссальные убытки, какие-то миллиарды, не помню сейчас цифры, но это довольно много. И причина-то понятная, да, это некомпетентное управление в лице сына Кириенко и воровство, да, потому что они буквально просто воруют деньги, выводят их там, покупая какие-то проекты, пытаясь, как бы, опять же, загнать туда пользователей, но не видно никакого успеха на самом деле, в том числе коммерческого. Хотя когда-то ВК был одной из самых прибыльных вообще на самом деле корпораций в российском сегменте интернета. Так вот, каким образом можно поправить дела? Можно прийти попросить денег у государства. Ну, так просто же нельзя сделать. Нужно же какую-то идею, сверхидею какую-то предложить. И вот это вот все складывается, еще раз повторю, это контроль за потоками информационными, слежка, и немножечко попилить из бюджета, поправить, что называется, дела УВК. Вот, насколько мне известно, деньги вот этот самый МАКС получал, называлась цифра чуть ли не в 20 миллиардов рублей они получили на разработку этого всего. Результат вы видите, короче, денег немножко поворовали, как бы как это вводится, судя, опять же, по результату. Что там дальше будет, я пока не знаю, но у меня очень большое опасение, что вот именно для того, чтобы обеспечить популярность этому самому МАКСу, будет заблокирован WhatsApp в ближайшее время и Telegram. И на самом деле это грустно, потому что после того, как был заблокирован YouTube, другого канала доступа к большому числу россиян, чтобы люди хоть как-то читали какую-то независимую от Кремля информацию, будет еще сужено. Понятно, что есть средства обхода блокировок, понятно, что там в Телеграме есть тоже встроенные средства обхода блокировок, их, правда, по-моему, есть способ их блокировки. Ясно, что есть VPN. Кстати, используйте VPN, это не просто обход блокировок, это еще и ваша защита. Государство не будет знать, куда вы, на какие ресурсы ходили. И вот это все вкупе на самом деле меня очень угнетает.
Ну да, мы наблюдаем, что хочется каждый раз сказать, вот сейчас предложат свое решение, а потом что-нибудь резко заблокируют. Ну, резко у них не очень получается, если стараться будешь обходить, но это уменьшает аудиторию, которая пользуется этими условно независимыми или просто независимыми сервисами. И понятно, что это тоже подрывает распространение, свободное распространение информации. И главное, что тенденция все та же, да, этот большой каток государства, он надвигается, он понемножечку давит. Они, может быть, и не способны на какие-то очень хорошие решения, но у них в запасе много времени, много ресурсов, и когда мы с тобой говорим, у нас примерно по одному сценарию и строится разговор. В конце я тебя всегда спрашиваю, в какой стадии на пути к чебурнету мы сейчас находимся, к закрытому, то есть от внешнего мира российскому интернету. Вот в июле 2025 года, где мы, что уже прошли, к чему подбираемся?
Последние полгода Роскомнадзор нарастил давление на VPN-сервисы, они научились так называемым случайным блокировкам, то есть они буквально стохастически блокируют VPN-сервисы, выявляя их по протоколам, недостаткам в этих протоколах, которые недостаточно хорошо скрываются от слежки. В процессе сейчас ввода так называемых серых сетей. Это когда огромные большие сети, то есть это, знаете, да, в интернете есть IP-адреса, вот, а есть блоки IP-адресов, их называют префиксы, когда по большим префиксам, которые относятся там, к каким-то определенным компаниям, например, Cloudflare или там Hetzner или Amazon, это довольно большие хостеры, довольно большие системы как раз распределения трафика, они вносятся в специальные серые листы, и по ним происходит блокировка, если на этих сетях как бы выявлены признаки использования VPN. Ну вот следующий этап — это, скорее всего, как раз блокировка WhatsApp и Telegram. Мне кажется, этот вот следующий шаг, который будет сделан. Потом, очевидно, будет блокировка не просто серой сети, а блокировка вообще каких-то подсетей огромных, того же Amazon или Cloudflare. Cloudflare — это примерно 20% интернет-ресурсов вообще мирового интернета. Amazon — это тоже примерно где-то такая же сопоставимая цифра. И вот когда будут там буквально блокироваться вот так вот огромные сегменты интернета, ну и потом полное отключение российского сегмента от зарубежного. Последнее я не очень верю, потому что это будет нанесен экономический удар по экономике России. Ну, потому что если Россия отключит условно Amazon, хуже станет только России. Интернетом пользоваться-то будет возможно вообще где угодно. Ну вот, наверное, вот такой вот трек следующий. Возможно, какие-то будут промежуточные этапы. Ну, например, это может быть иранский вариант, когда там тоже практически вот этот внешний интернет заблокирован. Но для работы можно прийти, там, написать письмо, и по там, цене 10x вам продадут доступ в общий интернет, в большой интернет. Но, опять же, слежка, невозможность использовать VPN, потому что надзор как бы ведется. И надо будет обосновывать, зачем вам, собственно, доступ к внешнему интернету. Таким образом отсекаются огромные сегменты, опять же, да, аудитории. Остаются так называемые профессионалы, которые, не знаю, программисты или люди, которые занимаются торговлей. В общем, какие-то промежуточные, наверное, скорее всего, будут варианты. Но мы видим, да, действительно такой закат Рунета, что называется, из первых рядов.
Думаю, что еще мы за этой зарей, красной зарей, понаблюдаем с тобой. Спасибо тебе большое.
Что ж, всем пока. Я надеюсь, что мы будем реже встречаться для того, чтобы обсуждать грустные истории.
Это был Михаил Климарев, глава общества защиты интернета. На прощание хочу целиком вам прочесть письмо, которое многие из вас могли уже видеть в почте, но, во-первых, оно важное, во-вторых, не все видели. У «Медузы» есть SOS-рассылка. Рассылка на случай, если мы начнем терять с вами связь, испугаемся, что не сможем доносить до вас больше свои материалы. Письма эти приходят в самом крайнем случае, чтобы объяснить, где и как можно снова найти друг друга. Итак, письмо. Дорогие читатели, это второе письмо SOS-рассылки «Медузы», и оно тревожное. Пожалуйста, прочтите его до конца. Люди более чем в половине российских регионов столкнулись с полным или частичным отключением мобильного интернета, мобильными шатдаунами. Почти в двух десятках регионов отключали домашний интернет. Мы внимательно следили за происходящим и уверены, что мобильный интернет в России продолжит отключать. Это новая норма жизни. Шатдаунов будет еще больше, они распространятся на новые регионы и, вероятно, станут продолжительней. Власти придумывают все новые прикрытия для отключений. Сначала говорили об учениях, затем о защите от украинских дронов, потом появились расплывчатые соображения безопасности. Праздники и крупные события теперь тоже не обходятся без шатдаунов. Мобильный интернет отключали и на 9 мая, и на экономическом форуме в Петербурге. Только за июнь проект «На связи» насчитал 655 отключений разного масштаба по всей стране. Мы предполагаем, что каждое отключение интернета помогает властям отрабатывать будущие кризисные сценарии. Шатдауны пригодятся для подавления протестов. Они незаменимы, когда нужно резко ограничить распространение информации о теракте, военных действиях, мобилизации. Кроме того, это уже реальный тест-драйв суверенного интернета, в условиях которого не будут открываться не только неугодные, но и любые зарубежные сайты. Благодаря вам, нашим читателям, мы знаем во всех подробностях, как шатдауны нарушают жизнь людей во всей России. Разумеется, дело не только в том, что с перебоями работают службы такси и доставки. Некоторые курьеры бросают работу, поскольку не могут, например, отметить заказ как доставленный. Россияне не могут связаться с родственниками и близкими, в том числе в кризисной ситуации. В некоторых городах встала работа, особенно это заметно там, где она зависит от онлайн-встреч и компьютерных систем. Бизнес избавляется от электронного документа оборота, люди чувствуют себя прикованными к дому или офису. Часто говорят, что как будто вернулись в нулевые, когда мобильного интернета и работы на ходу не существовало. Вдобавок перестали открываться многие, казалось бы, не заблокированные сайты. Это уже не шатдауны, а результат борьбы Роскомнадзора с инфраструктурой интернета по доставке контента и, в частности, с сервисом Cloudflare. Важно не отчаиваться и подумать, как жить дальше, и помнить, что вы на самом деле не одиноки. А мы изучили ваши письма, поговорили с экспертами и предлагаем вам самое простое пособие по выживанию в России без мобильного интернета. Правило первое, только кажущееся смешным. Вам нужен знакомый, который хорошо разбирается в обходе блокировок. Если ваш любимый сайт или приложение не открывается, возможно, РКН просто заблокировал ваш любимый сайт или VPN-сервис, и шатдауна пока нет. Но ситуация быстро меняется, причем в каждом регионе она своя. Поэтому рекомендуем вам найти человека, который справляется с кризисом лучше остальных. У него всегда будет наиболее актуальный набор приложений, которые он поможет вам установить и настроить. В их числе могут оказаться мессенджеры и браузеры, разработанные как раз на случай шатдауна, а может и какое-нибудь совсем экзотическое средство, зато проверенные и работающие. Настроив эти сервисы, не забудьте помочь своим близким, ведь именно с ними вам нужно оставаться на связи. Но помните, что в случае шатдауна куда более эффективная рекомендация – подключиться к ближайшей точки Wi-Fi, их во время мобильных шатдаунов обычно не глушат. Правило второе. Подготовьте к шатдаунам свой телефон. Если пропала связь, сразу попробуйте включить-выключить авиарежим, а если не помогло, перезагрузите телефон. Таким образом, устройство заново регистрируется в сети оператора и может получить доступ к интернету. Бывает, интернет отключается не полностью, или он отключен у одного оператора, но кое-как работает у другого. Купите сим-карты разных операторов. Если сети нет совсем, попробуйте отключить автоматический выбор сети. Иногда один из появившихся вариантов может сработать. При частичном мобильном шатдауне связь может сохраниться на устаревших протоколах. Связи. На андроиде зайдите в настройки мобильной сети, включите режим сети 2G для ваших сим-карт, также переключите режим сети на 3G. Не забудьте отключить звонки по VoLTE. Такие звонки передают голос через сети 4G, с которыми во время мобильного шатдауна вы точно не свяжетесь. Если у вас iPhone, зайдите в настройки сотовой связи, выберите сим-карты, голос и данные и поищите там переключатель на 3G, 2G. К сожалению, в новых iPhone'ах его может не оказаться. Если у вас есть по-другому новый iPhone постарше или Android, используйте их как резервные средства связи. В момент шатдауна бывает полезно полностью отключить передачу мобильных данных, чтобы подключиться только к Wi-Fi, иначе телефон может попытаться скакать туда-обратно, что никакой пользы не принесет. Постарайтесь подключаться к Wi-Fi через работающий VPN, чтобы избежать утечки ваших данных. Вот и пригодился знакомый. Правило третье. Подготовьте к шатдаунам себя. Учитывайте, что у вас может не оказаться связи в дороге или на улице. Не рассчитывайте, что мобильная связь, которая была на выходе из дома, сохранится. Особенно тщательно подготовьтесь к поездке в незнакомый район. Возьмите с собой больше наличных, чем нужно. Возможно, в магазине или кафе нельзя будет расплатиться карточкой. Терминалы в шатдаун обычно не работают. Или вам придется ловить такси вручную и расплачиваться наличными. Четко договоритесь с близкими, как вы с ними свяжетесь в экстренном случае. Переходите от трафика затратных к более простым способам. Видеозвонки замените звонками через мессенджер или голосовыми сообщениями. Если и они не проходят, переходите на текст, а затем на голосовые звонки и СМС. Но помните, что обычные звонки и СМС гораздо менее приватны. Взгляните на карту и наметьте пункты, где можно будет подключиться к Wi-Fi. Подойдут кафе и другие места, в которые можно заскочить по дороге. Помните, открытый Wi-Fi небезопасен и лучше подключаться через VPN. Скачайте приложение вроде Wi-Fi Map, где отмечено свыше 500 000 российских точек доступа. Учтите, что и тут есть свои ограничения. Например, офлайн-карты точек доступа есть только в платной версии Wi-Fi Map. Кстати, о картах. Скачайте приложение, которое позволяет использовать карты без интернета, например, Organic Maps, либо офлайн-карты в Google картах. Если в пути вам надо предъявить штрих-код, QR-код или документы, которые вы обычно храните в мессенджере, облаке или в почте, лучше распечатать их. В пункте назначения интернета может не оказаться. Или хотя бы сохраните в хранилище фотографий и файлов и убедитесь, что копии находятся локально на устройстве. Собираетесь в пути почитать книжку, посмотреть видео, послушать музыку? В большинстве случаев все это тоже можно загрузить на телефон. Главное — сделать это перед выходом. Ну и, конечно, скачайте приложение «Медузы», чтобы быть в курсе новостей. Перед выходом из зоны Wi-Fi его достаточно запустить на минуту. Почти все материалы, доступные на этот момент времени, загрузятся в фоновом режиме и будут доступны без интернета. Правило четвертое. Не пренебрегайте другими возможностями. Мобильные шатдауны раздражают всех, но по-своему. Это хорошо видно из писем читателя «Медузы». Один не может срочно связаться с беременной женой. У другого не получается вести онлайн-прием пациентов. Третий не может заправить машину или даже оплатить штраф. И справляются люди тоже по-разному. Кто-то покупает себе и ребенку рацию на случай шатдауна. Кто-то смонтировал дальнобойную LTE-антенну, чтобы дотягиваться до отдаленной вышки, которую не выключили. А кто-то обнаружил, что некоторыми устройствами, например, шлагбаумами, можно управлять с помощью звонков, а не интернета. Вполне возможно, что некоторые проблемы можно действительно решить офлайновым или низкотехнологичным способом, но подходящим только вам. Главное тут не ждать, что шатдауны вот-вот прекратятся и можно перетерпеть. К сожалению, никаких предпосылок для этого нет. Ваша «Медуза». Ну да, ваша «Медуза» и ваш подкаст «Что случилось», посвященный новостям, которые долго остаются важными. Приходите снова, каждый будний день мы здесь, а по пятницам видеоверсия, которую мы в аудио тоже будем выкладывать. Пока!